Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Дорогие слушатели, здравствуйте! Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествуем в компании историка, краеведа Игоря Горькавого. Игорь, здравствуйте!
Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Сегодня мы идем смотреть здание царских чертогов в Троице-Сергиевой лавре, но сейчас это на территории Московской духовной академии. Доезжаем до Сергиева посада по железной дороге, выходим на вокзале, и здесь совсем недалеко до лавры, и много раз уже по этой дороге ходили, и добраться до нее совсем несложно, поэтому вот мы уже подходим ко входу в саму лавру, и на территории лавры нам остается только направо свернуть и подойти к зданию Московской духовной академии.
Очень удобно найти прямо с правой стороны от Успенского собора. Входя в лавру, сразу видишь, что часть молодых людей идут направо, они, как правило, одеты в такие черные костюмы, кители, и это семинаристы, вот они сразу направляются к проходной, но нам с вами нужно будет идти несколько другим путем, мы с вами не прямо за ними идем к проходной, а идем чуть дальше, обходя как бы Успенский собор с правой стороны, и видим перед зданием царских чертогов еще одно очень интересное сооружение. Это небольшой храм в честь Смоленской иконы Божией Матери. Он интересен и своей архитектурой, потому что это стиль елизаветинского барокко. Не так много памятников сохранилось у нас в Москве. И интересно, что этот храм был построен на средства графа Алексея Разумовского в 1745-1748 годах. Он находится рядом с колокольней и чем-то напоминает еще и другую церковь, Михеевскую, которая находится по другую сторону колокольни, ближе к трапезной. И с другой стороны, вот рядом северные врата лавры, которые сейчас фактически не функционируют, но когда-то дорога в лавру шла не только с юга, но и с севера. Поэтому эта часть лавры, она тоже имела свое предназначение. Внутри Смоленской церкви находится уникальный иконостас, разрушенный Московской церкви Параскевы Пятницы, той самой церкви, которая стояла на месте, где сейчас находится вестибюль станции метро Новокузнецкая. Вот если когда-нибудь вам удастся увидеть открытыми врата этого храма, зайдите, посмотрите на одну из наших московских достопримечательностей. Но это в другой раз. А сегодня мы свернем ворота, которые приглашают всех желающих пройти на богослужение в Покровский храм, домовой храм Московской духовной академии. И как раз каждый практически день эти ворота открыты, поэтому у вас будет возможность посмотреть и на само здание. Оно привлекает внимание, потому что оно вытянутое, большое, красивое, с характерной окраской второго этажа в стиле шахматном, так называемый шахмат. Видите, такая красивая игра форм, и видны замечательные наличники, вырезанные из белого камня в стиле нарышкинского барокко. Кто же построил и для чего построили это здание? Вот, как уже из названия нашей прогулки вы знаете, называется это здание зданием царских чертогов. Потому что когда-то существовала традиция царского богомолья. Она возникла еще с того момента, когда великий князь Московский Дмитрий Иванович по преданию совершил путешествие к преподобному Сергию, чтобы получить его благословение на ратные подвиги. Во всяком случае, мы знаем уже из многочисленных источников, что в начале 15 века дети Дмитрия Ивановича считали своим долгом приезжать в Троицкий монастырь к мощам преподобного Сергия. И эта традиция неукоснительно соблюдалась всеми правителями России. Однако путешествие было не столь удобным, как сегодня. И, кроме того, некоторые государи добавляли к этому аскетические труды. Мы знаем, что, во всяком случае, Алексей Михайлович, а по некоторым сведениям и Иван Васильевич, Грозный до него за 100 лет, совершали паломничество пешком. Поэтому было создано 5 путевых дворцов. Вне зависимости от того, пешком ли, на карете, в санях, так или иначе, царь, приезжая в Лавру, не возвращался тем же днем в Москву. Поэтому он оставался здесь ночевать, иногда задерживался на несколько дней, а были случаи, когда и на несколько месяцев. И вот таким образом возникла необходимость государю иметь свое подворье внутри монастыря. И для этого в северной части обители была выделена земля. И вот уже в конце 17 века здесь начинается сооружение царских чертогов, которое завершилось несколько позднее, где-то примерно в первой четверти 18 века. И, конечно, вот это роскошное здание, оно само по себе еще не было резиденцией Петра I, Петра Алексеевича, когда он скрывался в Лавре от своих недоброжелателей, но в каком-то смысле это здание стало памятником тех событий. Я напомню, что сначала в 1682 году вместе с царевной Софьей, еще тогда малолетний Петр, бежал из Москвы в дни стрелецкого бунта, а вот уже позднее, в 1689 году, он уже от самой Софьи убегает из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру, и здесь на много месяцев он находит убежище. И вот в память об этом своем спасении, о буквальной жизни царя висела на волоске, память о добром отношении к нему лаврских монахов. Петр, он не только строит трапезный храм преподобного Сергия в южной части обители, но и выстраивает новое здание царских чертогов. Когда оно было завершено, впрочем, он им, судя по всему, пользовался редко, если вообще сумел здесь побывать. Но, тем не менее, это, безусловно, его проект, и это здание отражает вкусы его времени, его эпохи, вкусы его двора. Поэтому очень интересно вам будет, уважаемые коллеги, когда-нибудь отправиться на экскурсию по Московской духовной академии. Такие экскурсии существуют. Есть экскурсии по церковно-археологическому кабинету, который тоже сейчас занимает часть этого здания. И там вам покажут две уникальные печи, которые сохранились с середины XVIII века, уникальные изразцовые печи, которые позволяли отапливать это помещение. Ну и еще одна особенность, которая тоже привлекает внимание посетителей церковно-археологического кабинета, это богатая лепнина, которая покрывает своды. И эта лепнина, если присмотреться, она имеет очень мало общего с религиозной тематикой. Она в основном посвящена различным батальным сценам, ну или, во всяком случае, барочной культуре того времени. И это все объясняется довольно просто тем, что это были покои не для семинаристов, не для профессоров и даже не для монахов. Это были покои, в которых должен был расположиться сам государь, его свита. И это совершенно светское здание. Как же оно стало духовной школой? Дело в том, что изначально главная семинария московская располагалась в Москве. Она была на территории Законоспасского монастыря, и после того, как Москва жестоко пострадала во время нашествия Наполеона в 1812 году, и сама семинария, и другие учебные заведения Москвы, и храмы Москвы, и монастыри были очень сильно разорены.
А как вообще здесь возникла духовная школа? Потому что у меня всегда в голове была путаница. Московская духовная семинария, Московская духовная академия. Одна находилась долгое время в Москве, другая в начале XIX века переехала в Сергиев Посад.
Вот очень правильно вы обратили внимание на слово «Московская духовная академия», да, и «Московская духовная семинария». Необходимость подготовки священников в Русской Православной Церкви в начале XVIII века была осознана в полной мере. Создается система духовных школ, И на территории Лавры, на первом этаже вот этих чертогов, которые мы с вами сейчас видим, создается Троицкая духовная семинария. То есть она существовала здесь еще с первой половины XVIII века, содержала эту семинарию Лавра, и надо сказать, что она считалась, эта семинария, довольно хорошей и по подготовке, и по содержанию учащихся. Она, наверное, уступала той семинарии и академии, которая была в Петербурге, но, тем не менее, это была очень известная школа. А вот Московская духовная академия, она переводится сюда после того, как сокрушительное нашествие Наполеона разоряет старую цитадель духовного образования в центре Москвы, Законоспасский монастырь на Никольской улице. И в 1814 году император Александр I дарит Московской духовной академии верхний этаж своих чертогов. То есть до этого момента государи российские, приезжая в Лавру, они останавливались на первом этаже, а нижний этаж занимали уже семинаристы. И тогда же здесь возникает домовой храм академии. Он посвящен покрову Пресвятой Богородицы. Он устроен в восточной стороне здания в XIX веке. Понятно, что он был разорен так же, как и все здание академии. И после вынужденного периода этого, можно сказать, безвремения, он вернулся к учащимся и преподавателям Московской духовной академии только после 1946 года. В 1955 году состоялось новое освящение академического храма. И, придя на богослужение этот храм, можно увидеть, как семинаристы прислуживают, читают, как учащиеся регенских курсов поют в храме. То есть этот храм – это не только место молитвы, но это еще и учебная площадка для всех тех учебных заведений, которые существуют сейчас под эгидой Московской духовной академии. И из этого же храма, в то время, когда нет богослужений, можно попасть на экскурсии в уникальный церковный археологический кабинет. Это учебный музей Московской духовной академии. И, что очень важно, он был устроен трудами и заботой патриарха Московского и всея Руси Алексея I Симанского. Его коллекция лежит в основе одного из собраний Московской духовной академии. Но это очень интересный музей, где можно видеть и старинные иконы, и макеты старинных храмов христианских. И многое можно узнать об истории Русской Православной Церкви и русском искусстве, потому что здесь хранятся в подлиннике произведения многих известных мастеров русской живописи 19-го, начала 20 века.
Спасибо большое. С Игорем Горькавым, историком, краеведом, мы побывали в Троице-Сергиевой Лавре, в Духовной Академии, наверное, можно так сказать. Посмотрели, где находились царские чертоги, где сейчас находится Духовная Академия. И вы путешествуйте вместе с нами, любите те места, где мы бываем, и будьте здоровы.
Всего самого доброго, до свидания.
Поездки по Подмосковью.